Я хотела сказать несколько слов о морфологии как о науке, которая выступает в качестве метода для решения задач другого плана. Вот сейчас мне очень удачно было, так сказать, для меня выступление Николая Николаевича, который, по сути дела, сказал главное. То есть в структуре, которую изучает морфология, записано очень много. То есть морфология – это наука, которая изучает форму, изучает, что в этой форме, так сказать, из каких элементов она состоит, что, в какие процессы она вовлечена, что она может, какие функции выполняет, каким образом это сказывается на образ жизни, где она живет, и ее структура определяется, так сказать, историей данной группы, и, значит, если брать в составе организма, то есть это соотношением с окружающими элементами. То есть то, о чем я говорила в своем докладе прошлом, что, изучая структуру, мы понимаем, что ее конструкция зависит, то есть имеет несколько составляющих, и поэтому каждая из этих составляющих может быть предметом изучения разных наук. Мой предыдущий доклад был посвящен так называемой, то, что я могу сказать, филогенетической морфологии. Саша вот в своем докладе очень категорично сказал, отдаем это, так сказать, на откуп молекулярной филогенетике и занимаемся другими вещами. Совершенно верно, морфология занимается, и один из основных ее задач – это изучение адаптации. Это вещь, как бы, это аспект. Если тогда выбираются те узлы, те объекты, на которых можно это исследовать, и изучается именно это. Если задача стоит другая, то изучается, могут быть, изучаться другие объекты под другим углом зрения, по другим правилам, и тоже имеет свой выход. Так вот, мне кажется, что морфология, вот помимо того, что мы слышали, а мы сегодня очень много слышали докладов, которые связывают морфологию, практически сводят только морфологию к изучению адаптации, то есть функции и адаптации. То есть самое интересное, может быть, что есть в морфологии, это живая наука, это действительно вкусная наука и так далее. Но есть и другие аспекты, в частности, вот, мне кажется, перспектива морфологии, то есть и будут развиваться и другие направления, в частности, и филогенетическая морфология, то есть то, о чем я говорила в прошлый раз, что сводить филогению к генеалогии можно и так. Если это сводить только к этому, то тогда развиваются, так сказать, определенные направления, которые дают максимальный ответ на этот вопрос. Но, как мы говорили, так сказать, это более сложная вещь. В конечном итоге есть большая задача – это изучение того, каким же образом сложилось то разнообразие живого, которое мы наблюдаем. То есть определить структуру этого разнообразия, сущность этого разнообразия, определить, так сказать, вот исторический момент, каким образом это происходило. Да, молекулярные методы – это действительно так, как один из семофилезов, так сказать, который в значительной степени обусловлен исторической составляющей. Но это вовсе не означает, что филогенетика сводится к последовательному анализу именно структуры изменчивости генотипа. И я думаю, что вот это направление морфологии будет развиваться. Там есть сложная очень теория, которая требует сложная... Задача – это определение методологических аспектов, то есть исследование морфологического материала, чтобы получать адекватный ответ и не впадать в ошибки при интерпретации полученных знаний. Это более, ну, может быть, так сказать, более скучная отрасль по сравнению с вот той живой картинкой, которую рисовал нам Саша, где живой объект, понимание вот. Но это важный, очень значимый в биологии объект, это реконструкция истории. Я не буду сейчас повторять даже, так сказать, может быть, и тезис на свое вот положение, что морфология имеет свое место в филогенетике не просто, а очень значительное. То есть генеалогическая составляющая в данном случае – это только одна из составляющих, хотя очень важная. и мы можем ее реконструировать как с помощью на основе морфологических данных, так и на данных, собственно говоря, тоже морфологических, только специфического объекта, и сопоставление этих результатов может давать нам определенную картину процессов к реконструкции того, что имело место. Второй аспект заключается в том, что все адаптивные вещи, они проявляются, как правило, на, ну, если говорить на таксономических, на высоких таксономических уровнях. Но если мы решаем задачу о том, каким образом происходит вот становление этого разнообразия, то изучение начальных этапов становится, может быть, ключевым. Даже анализируя морфофункциональную систему, имеющую определенную, так сказать, адаптивную нагрузку, нам необходимо понимать, как развивается эта система, вот развивалась в реальной жизни. Сейчас Николай Николаевич очень точно определил, что нельзя, и я здесь с ним полностью солидарна, что определяющим фактором, то есть эволюция, филогенез, это есть направленный адаптогенез, это далеко не так. И есть один из аспектов очень важный, это структурный объект. Есть некие законы построения системы, пока мы не знаем их причин, но их надо изучать. И таким образом сейчас начинается, происходит становление некого направления, которое очень часто считают даже не морфологическим, на самом деле это не так. Это все, что связано с анализом формы, ее изменчивости, ее разнообразия, например, на тех же низких таксономических уровнях. То, чтобы понять, как происходят вот эти вот изменения в процессе видообразования, как они формируются внутри видов, и что к чему это, так сказать, приведет в конечном итоге. Сейчас начинает появляться и методология, идеология, так сказать, исследования этого. Но вот так называемое вот это структурное направление, то есть каковы закономерности организации формы. Ее можно рассматривать тоже на разных уровнях, абстрагируясь от в какой-то мере от оценки, от попытки оценить это с точки зрения адаптации. Адаптации будут необходимы, чтобы, может быть, так сказать, извлечь их из тех вещей, которых из общих законов, которые будут выявляться. Но суть понять закономерности построения формы. И там приходится, когда работа осуществляется в этом направлении на низких таксономических уровнях, это та нелюбимая, так сказать, может быть, вещь, это размеры, промеры, анализ, так сказать, на массовом материале разнообразия, потому что там невозможно выявить вот видоспецифичность, группа специфичность выявляется только на уровне статистики. То есть там работают совершенно, ну, как бы необходимые эти методы. Это вовсе, так сказать, это далеко не если грамотно и правильно это проводится, это совершенно, ну, нельзя сказать, что это была, это очень интересная область знания, она тоже проблематична, там есть свои загадки, задачи, вот. И я думаю, что в настоящее время эти направления востребованы в большей степени, потому что даже вот молекулярная филогенетика, которая, так сказать, бурно развивается, она, на мой взгляд, уже требует осмысления полученных результатов с точки зрения, вот, так сказать, наращенного мяса. То есть каковы же, так сказать, к чему это приводит, вот, как объяснить сложившиеся вот схемы, которые получают схемы отношений, как они соотносятся с представлением о том же адаптогенезе или о закономерностях, так сказать, внутренних, ну, каких-то внутренних развертываний каких-то свойств организма. То есть то, что мы сейчас приобретаем некую, так сказать, шкалу отчета, которая не связана непосредственно с нашим объектом, это хорошо. Мы можем реально посмотреть на каких-то группах, как действительно развивалась, например, адаптивная система. Я, например, берусь поспорить, когда данные молекулярной генетики, например, явно вступают в противоречие, например, с данными по морфологическому анализу, это тоже не истина в последней инстанции, то есть это вещь, которая необходима. Пока что я могу сказать, что, может быть, за исключением вот таких крупных афротерий, где больше проблем, когда речь идет о каких-то конкретных, более низких таксономических уровнях, мне кажется, что почти всегда удается показать, что вполне корректные результаты получаются по всем направлениям, по всем, ну, то есть в результате всех методов исследования данного объекта. У меня все.
Спасибо.